Здравствуйте, сегодня четверг, 14 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска пытаются взять в окружение город Купинск в Харьковской области. В России участились облавы на призывников, не явившимся в военкоматы рассылаются уведомления об ограничении прав. Дональд Трамп объявил имена кандидатов на ключевые посты в своей администрации. Также сегодня.
В 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков, Т-55, 8 танков, ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе.
Российская армия пополняет резервы бронетехники за счет Мосфильма. Министерство обороны России сокращает выплаты военнослужащим за ранения. Одним из ключевых событий последних суток войны в Украине стал прорыв, согласно данным проекта Deep State, двух российских бронеколонн в город Купинск в Харьковской области. Этот город был оккупирован российскими войсками после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Однако два года назад, в ходе успешного наступления в Харьковской области, ВСУ выбили оттуда российские подразделения. По информации Deep State, узнав о прорыве бронеколонн в Купинск, командование российской армии пыталось выслать туда подкрепление. Эта попытка была пресечена. Почему сложилась такая ситуация? Последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела странной. Так пишут аналитики Deep State о том, почему вообще прорыв на окраины Купинска стал возможен. В целом же, отмечает военный аналитик, бывший сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак, Купинску, расположенному приблизительно в 100 километрах от Харькова, сейчас угрожает окружение.
Судя по всему, будет задача взять Купинск в окружение, в кольцо, то есть получить сатисфакцию за 22 год, когда наши военные смогли освободить город, смогли отогнать российских агрессоров, но, к сожалению, сейчас силы катастрофически неравны, и, судя по всему, город будет брать еще раз в окружение. Половина уже есть окружение, оно создано, созданы предпосылки, и еще осталась вторая часть. И, судя по всему, будет его вот так окружать, перерезать дорогу, которая сообщает с Харьковом, и на этом ставить, пытаться жирную точку. Российская Федерация бросает максимальное количество своих сил, своих ресурсов для достижения тех целей, которые им поставлены. Вот взять и все, любой ценой. Какая цена, неважно, главное сделайте. А буквально на этой неделе даже одна из российских пропагандисток, не буду рекламировать, она сама сказала, это не украинская сторона, это российская сторона, сказала, что срок жизни российского штурмовика, с помощью которого делают вот такие вот массированные прорывы, составляет на фронте не больше одного месяца. И привела несколько примеров, где жизнь штурмовика, она где-то укладывается в 17-18 дней с момента попадания на фронт. Поэтому мы должны понимать, и российские жители должны понимать, какой ценой это делается. Делается за счет жизни российских граждан, причем она не ценится, эта жизнь, продвижается. Движение нужно любой ценой, а цена – это жизнь. Кроме того, кроме, конечно, снарядов, кроме преимущества в технике, кроме, конечно, проблем с поставкой боеприпасов в Украину со стороны стран Западной Европы, президент Украины говорил о том, что буксует эта помощь, идет с опозданием, приходит там 10%, приходит с опозданием в один календарный год к тому моменту, как это было обещано. Поэтому у нас есть много трудностей.
Это был украинский военный эксперт, бывший сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Между тем, правительство России изменило систему выплат за ранения, полученные на фронте в Украине. Теперь за тяжелые ранения, такие как потери конечности, военнослужащие будут получать по 4 миллиона рублей. За легкие – 1 миллион, за иные травмы – 100 тысяч рублей. Ранее военный в случае ранения получал 3 миллиона рублей вне зависимости от тяжести увечья, то есть фактически речь идет о сокращении выплат. Как пишут российские средства массовой информации, инициатором пересмотра системы выплат за ранения стала недавно назначенная заместителем министра обороны России статс-секретарь Анна Цивилева, которая является родственницей Владимира Путина. Как отмечает телеграм-канал Faridaily, между публикацией указа Путина и принятием правительством соответствующего решения прошло всего 2 часа, видимо, чтобы избежать дискуссий с военными по поводу выплат. Во вчерашнем постановлении постановлении правительства говорилось о 3 миллионах рублей за тяжелые ранения. Возможно, именно опасаясь недовольства военнослужащих, уже сегодня Путин подписал указ об увеличении до 4 миллионов выплат за ранения, повлекшие инвалидность. При этом, как пишет издание агентства, благодаря понижению выплат за легкие ранения, российские власти смогут сэкономить на войне сотни миллиардов рублей в год. Издание ссылается на экспертные оценки и данные самого Министерства обороны. В последние дни в России участились облавы на тех, кто подлежит призыву на срочную военную службу. Такие случаи зафиксированы и в Москве, и Петербурге. Призывников иногда доставляют в военкоматы в наручниках. А издание «Важные истории» сообщило, что призывникам сейчас рассылаются СМС-уведомления об ограничении прав за неявку в военкомат по повестке, а также предупреждение об уголовной ответственности за уклонение от военной службы. Пресс-атташе, помогающего избежать отправки на фронт в Украину фонда «Идите лесом» Иван Чувеляев, советует не обращать внимания на подобные СМС-уведомления.
Все эти оповещения – это ерунда на постном масле, не надо вообще на них смотреть. Это просто спам. Вы же не бежите скорее всем женщинам раздавать цветы, когда вам госуслуги присылают поздравления с 8 марта. Поэтому на это надо закрывать глаза. То, что сообщают какие-нибудь госуслуги или смски, или звонки, или сообщения в мессенджерах, это просто спам. Забудьте. Закройте на это глаза. Повестки так не выглядят. Повестки так не вручают. Повестки вручают по-другому. Если повестка для уточнения данных, вперед. Близкого родственника, приятеля, друга, сестру, брата, мужа, не знаю, кого хотите. Берите, идите, оформляйте, соответственно, доверенность генеральную, и пускай он несет, и хоть они зауточняются вместе с этим человеком. Идеальная кандидатура, скажу, бабушка, потому что бабушка умеет общаться с противными тетками в окошке, у которых то обеденный перерыв, то еще что. Если эта повестка именно призывная, это сложнее, это труднее, и здесь, простите, надо консультироваться с правозащитниками для того, чтобы в каждом конкретном случае выстраивать конкретную стратегию. Если это повестка на какие-нибудь военные сборы или еще что-то, помните, пожалуйста, о том, что если вас зовут на военные сборы, и вы на них идете, это значит, что вы военнослужащий на время этих военных сборов. Отправить вас могут куда угодно. В Курскую, Брянскую, Белгородскую область, Крым.
Это был пресс-атташе фонда «Идите лесом» Иван Чувеляев. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл вчера в Брюссель для переговоров с руководством НАТО. В своем заявлении для журналистов Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена усилит поддержку Украины в оставшееся до инаугурации Дональда Трампа президентом США время. Блинкен заверил, что Вашингтон передаст Киеву все средства, выделение которых уже было одобрено Конгрессом. Он также сказал, что рассчитывает на продолжение помощи Украине и со стороны других ее союзников.
Президент Байден стремится сделать так, чтобы каждый доллар, который у нас есть, был выплачен с настоящего момента и до 20 января. Мы делаем так, чтобы у Украины были необходимые средства ПВО, артиллерия, бронетехника. Но, как всегда, это касается не только Соединенных Штатов. Более 50 стран активно поддерживают Украину. И это, возможно, лучший пример распределения бремени, который я когда-либо видел за 32 года, что я этим занимаюсь.
Заявление в Брюсселе госсекретаря США Энтони Блинкена. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, отметил опасность участия в боевых действиях против Украины военнослужащих армии Северной Кореи. По его мнению, это может иметь далеко идущие последствия не только потому, что подразделения из КНДР усиливают боевую мощь армии Владимира Путина. Расплачиваясь за эту поддержку, Россия передает Пхеньяну ракетные технологии, использование которых Северной Кореей создает дополнительные угрозу для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул Рютте.
Эти северокорейские солдаты представляют дополнительную угрозу для Украины и увеличивают потенциал Путина причинять вред. Но в то же время ему приходится за это платить, и расплачивается он технологиями. Например, ракетные технологии поступают в Северную Корею. И это угроза не только для европейской части НАТО, но и для материковой части США, Южной Кореи и Японии.
Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И пока Путин делится с Северной Кореей ракетными технологиями в обмен на северокорейских солдат, стал известен еще один довольно неожиданный источник пополнения парка бронетехники российской армии. Не удивляйтесь, это киностудия «Мосфильм». Ее генеральный директор Карен Шахназаров на встрече с Владимиром Путиным с гордостью рассказал о передаче в прошлом году армии десятков танков и бронемашин из запасов «Мосфильма». Шахназаров заслужил похвалу Владимира Путина. Вот этот диалог.
В 23-м году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну, вот такие вот у нас итоги, более-менее такие вкратце.
Гордимся, Мосфильм.
Спасибо.
Учитывая скорость уничтожения российской бронетехники в Украине, особенно ее устаревших образцов, можно, наверное, предположить, что Мосфильм вряд ли теперь в состоянии снимать масштабные патриотические фильмы о так называемой специальной военной операции.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь вновь о новостях американской политики. Президент США Джо Байден, до истечения срока полномочий которого осталось чуть больше 2 месяцев, принял вчера в Белом доме избранного президента Дональда Трампа, чтобы обсудить вопросы, связанные с передачей власти в январе будущего года. Такая встреча уходящего и избранного президента – давняя американская традиция, хотя 4 года назад Трамп нарушил ее, отказавшись признать свое поражение на выборах, победу на которых одержал как раз Джо Байден. Байден и Трамп все эти годы обменивались очень резкими заявлениями в адрес друг друга. Тем не менее, вчера перед журналистами они пожали руки, сидя в овальном кабинете. Чуть подробнее о встрече Байдена и Трампа в сообщении корреспондента русской службы «Голоса Америки» Михаила Комадовского.
Президент Джо Байден поприветствовал избранного президента Дональда Трампа в Белом доме. Этот визит является традиционной частью мирной передачи власти, в которой Трамп сам отказался участвовать 4 года назад. Президент Байден поприветствовал Дональда Трампа рукопожатием. Их ремарки длились буквально 1 минуту. Они пообещали плавный переход от администрации демократов к республиканской администрации. И после этого журналистов попросили выйти из овального кабинета. Вот что они заявили.
Господин избранный президент и бывший президент Дональд, поздравляю вас и, как мы уже говорили, с нетерпением жду плавной передачи власти. Я сделаю все возможное, чтобы посодействовать этому, и у нас будет возможность поговорить об этом сегодня. Добро пожаловать. Добро пожаловать обратно.
Большое спасибо. Политика может быть жестким делом. И во многих случаях это не очень приятный мир. Но сегодня это прекрасный. И я очень ценю нынешний переход. Он будет настолько плавным, насколько это возможно. Я очень ценю это. Спасибо.
Это все, что сказали президенты журналистам перед камерами. И для Байдена, как мы знаем, встреча означала приветствие и легитимизацию человека, которого он осудил как авторитарного лидера и назвал угрозой для американской демократии. Он неоднократно об этом говорил, что его основной мотивацией в борьбе за Белый дом было сместить Дональда Трампа. Теперь, спустя 4 года, президент 45-й становится президентом 47-м, чьи взгляды на управление страной кардинально отличаются от президента 46-го. Господин Трамп, как мы знаем, грозится отменить почти все уставы, которых добился в плане политики господин Байден.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Между тем, Дональд Трамп назвал имена кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации, которые, конечно, еще должны быть утверждены Конгрессом, где у республиканцев сейчас, кстати, большинство в обеих палатах. Среди тех, кто станет госсекретарем США, министром обороны, главой разведки, есть как опытные представители американского политического истеблишмента, так и, к примеру, сотрудники телеканала Fox News. Пост министра получит и поддержавший Трампа предприниматель Илон Маск, которому Трамп хочет поручить следить за эффективностью работы правительства. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Дональд Трамп начал формировать свой кабинет необыкновенно быстро. Прежде всего, он выбрал будущего шефа своего аппарата. Им стала Сьюзи Уайлс, ведущий политтехнолог республиканской партии. Она работала еще с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим и была одним из главных стратегов избирательного штаба Трампа в 2016, 2020 и 2024 годах. Ее первым заместителем будет назначен Стивен Миллер, тоже давний соратник Трампа.
This election is absolutely a referendum on the survival of American democracy.
Эти выборы, безусловно, референдум о выживании американской демократии. Убийца американской демократии, а он все больше и больше похож на смерть с косой внешне, это Джо Байден. Демократическая партия использует правовую систему, чтобы попытаться заключить в тюрьму президента Трампа, попытаться обанкротить президента Трампа и лишить американский народ свободы слова, ввести цензуру, составить черный список, изгнать, упрятать за решетку. Это фашизм, авторитаризм. И если вы хотите спасти американскую демократию, то ваша единственная надежда и молитва – голосовать за Дональда Трампа. Бывший исполняющий обязанности иммиграционно-таможенной полиции США в первое президентство Трампа Том Хоман получил титул «Царь границы». «Царь» в данном случае – условное название высокого должностного лица, отвечающего за определенное направление политики. Тому Хоману будет поручена, в частности, массовая депортация нелегальных иммигрантов, и он твердо намерен выполнить эту задачу, несмотря на сопротивление городов и штатов, которые находятся под контролем демократов. Если они не хотят нам помогать, пусть убираются с дороги, потому что мы это сделаем. Вы нас не остановите. Национальная безопасность должна быть беспартийным вопросом. Мне все равно, республиканцы, демократы, независимые, мы все должны стремиться защитить эту страну, защитить наших граждан. Так что мы сделаем эту работу. Несмотря на ненависть, мы сделаем эту работу. Несмотря на сопротивление, мы сделаем эту работу. Несмотря на препятствия, мы сделаем эту работу. Вы нас не остановите. Так что либо присоединяйтесь к нам, либо уйдите с нашего пути. На пост государственного секретаря Трамп намерен назначить сенатора Марко Рубио. В 2016 году он был соперником Трампа в борьбе за номинацию. Ему 53 года, он сын кубинских эмигрантов. В Сенате он был видным членом Комитета по международным делам и проявил себя как сторонник жесткой линии в отношении России и Китая. Это огромная честь и доверие, оказанное мне президентом, получить назначение на столь важный пост. Это также огромная ответственность. Работа государственного секретаря заключается в том, чтобы притворять в жизнь внешнюю политику, которую определяет президент Соединенных Штатов. И я надеюсь, что у меня будет возможность сделать это, если мои нынешние коллеги здесь, в Сенате США, утвердят меня. Пост директора национальной разведки получит Талси Габбард. Ей 43 года. Она ветеран Иракской войны. Имеет звание подполковника военной полиции. Габбард была членом Палаты представителей от Демократической партии и в 2020 году участвовала в президентских выборах. Однако в итоге сошла с дистанции и поддержала Джо Байдена. Впоследствии она покинула ряды Демократической партии и стала республиканкой. В только что закончившейся кампании она активно агитировала за Трампа. Я знаю, что президент Трамп понимает тяжкую ответственность, которую несет президент и главнокомандующий за жизнь каждого солдата, пилота, морского пехотинца, моряка или сотрудника береговой охраны. Он держит нас в своем сердце, когда принимает решения. Мы видели это в его первый срок, когда он не только не начал новых войн, но и принял меры по деэскалации и предотвращению войн. Он проявил мужество, которого мы ожидаем от нашего главнокомандующего. Он исчерпывал все средства дипломатии, встречался с нашими противниками, диктаторами, союзниками и партнерами в стремлении к миру. Для него война была последним аргументом. Крайне неожиданным стал выбор Трампом кандидатуры на пост министра обороны. Эту должность он предложил 44-летнему Питу Хексету. Это ветеран Национальной гвардии, служивший на Гуантанамо в Афганистане и Ираке. После демобилизации он работал в различных ветеранских организациях, написал книгу и стал комментатором телекомпании Fox News. В этом качестве он один раз взял интервью у Трампа по телефону. Пит Хексет известен как категорический противник инклюзивности в вооруженных силах. Наконец, Илон Маск вместе с бывшим кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами возглавит несуществующий пока департамент по эффективности правительства. Он собирается резко сократить численность сотрудников федеральных ведомств. Мы сократим много госслужащих, но мы собираемся выплачивать очень большие выходные пособия. Например, за 2 года или около того. Послушайте, просто идите и делайте что-нибудь другое. Вот что мы им скажем. И вам заплатят за 2 года вперед. Так что у вас будет много времени, чтобы пойти и придумать, чем теперь заняться. Суть не в том, чтобы быть жестокими или не допустить, чтобы люди не смогли выплачивать ипотеку или что-то в этом роде. У нас просто слишком много людей в государственном секторе, а они могли бы быть полезными в другом месте. Принимая Дональда Трампа в Белом доме, президент Джо Байден пообещал ему гладкую передачу власти. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И последняя сегодня тема. Сегодня около 11 часов вечера по московскому времени на стадионе Стад де Франс в Париже начнется футбольный матч в рамках турнира Лиги наций, который превратился и в важное политическое событие, особенно на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Речь идет об игре между сборными Франции и Израиля, которая состоится вскоре после массовых нападений на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме, за которыми последовали новые беспорядки в крупнейшем городе Нидерландов, а также нападение на игроков молодежного клуба «Маккаби», существующего в Берлине. Кроме того, власти Турции запретили проведение в Стамбуле матча Лиги Европы между «Маккаби» и местным «Бешикташем». Игра теперь пройдет в Венгрии без зрителей. Президент Франции Эммануэль Макрон был среди тех мировых лидеров, кто резко осудил антисемитские акции в Европе. Ну и важно отметить, что вчера, 13 ноября, отмечалась 9-я годовщина террористического нападения исламистов в Париже в 2015 году, которое, напомню, началось с попытки джихадистов прорваться именно на стадион Стад де Франс, когда там шла игра Франции и Германии, и за ней наблюдал президент Франции в то время Франсуа Олланд. Моя собеседница – журналист из Франции Наталья Маршалкович. Не было ли желания у властей просто отменить матч, чтобы не рисковать?
Нет, желания отменить матч не было. Более того, новое французское правительство, собственно, как и старое, проявляет полную солидарность в том, что касается антисемитизма. Были просьбы перенести матч в другое место из Парижа, но, тем не менее, ее отклонили. Более того, министр внутренних дел Франции сказал, что это вопрос принципиальный, и этот матч состоится там, где он должен был быть. Некоторые дискуссии были о том, должен ли он проходить на самом большом стадионе Стад де Франс или на стадионе поменьше, где, по всей видимости, было бы проще обеспечивать безопасность, но в итоге все оставили как есть. С другой стороны, меры безопасности и Французская федерация футбола, и, в общем, такие обычные журналисты спортивные называют беспрецедентными. 4000 человек будут охранять порядок, из них, ну, кроме полицейских и жандармов, 1600 – это сотрудники службы безопасности федерации футбола. Там разработана специальная система, двойной контроль сначала по периметру безопасности, потом уже на входе в объекты. Только с документами, то есть подтверждающими личность, можно пройти. Запрещены бутылки и рюкзаки. Запрещены палестинские флаги, кстати, что характерно. Можно приносить только израильские и французские флаги на матч. Запрещены то, что названо любыми политическими действиями. Ну, здесь, может быть, имеется в виду то, что недавно во время матч Пари Сен-Жермен с Атлетико мадридским на трибунах растянули огромную растяжку «Свобода Палестине», которая там закрывала половину трибун. Может быть, имеется в виду что-то в таком роде. И главное, что, по всей видимости, из истории в Амстердаме и из, собственно, истории самого стадиона Стад де Франс, где в прошлом году в мае случились беспорядки в день финала Лиги чемпионов, в общем-то, сделаны были некоторые выводы, и вместо 80 тысяч билетов, этот стадион вмещает 80 тысяч человек, было продано всего порядка 25.
Я переспрошу, 20 тысяч билетов поступили в продажу или просто...
Были проданы. Ну, поскольку этот вопрос контролирует Французская Федерация Футбола, они продали 20 тысяч билетов и на этом остановились. То есть они не стали продавать все билеты.
А правда ли, что Макрон будет присутствовать?
Да, более того, это было объявлено еще 3 дня назад, что он будет присутствовать. Это потому, что французская власть хочет проявить солидарность с жертвами антисемитизма и показать главным образом, что она против проявления антисемитизма. И там будет не только Макрон, там будут политики, например, Франсуа Олланд, там будет глава столичного региона. То есть это такой будет политический акт. То есть на самом деле на французских игроков сейчас оказывается огромное давление, потому что, с одной стороны, в общем-то, им играть еще, а с другой стороны, это явно превращается в такое большое политическое событие. Плюс, как сказал префект полиции Парижа, мы тоже сделали выводы из истории в Амстердаме, мы будем контролировать безопасность в городе, не только вокруг стадиона. Пропалестинские ассоциации планируют провести митинг около мэрии города Сен-Дени. Город Сен-Дени – это там, где находится стадион Стад де Франс. Есть вероятность, что митинг состоится, и мы не знаем, как и чем он кончится. Параллельно идут кампании в соцсетях, появляются постеры «Мы не играем с геноцидом», ну, типа «Израиль – источник геноцида», «Мы не играем с теми, кто проводит политику геноцида». Ну и всякое другое, там «Отменить матч Франции-Израиль», «Свободу Палестине» и вот такие вот лозунги. Надо сказать, что все эти годы, которые прошли с той кровавой даты, меры безопасности в целом усилились. То есть я думаю, что глобально выводы сделаны. Ну, другой вопрос, насколько это поможет, потому что, тем не менее, все равно мы видим, что беспорядки могут быть, и полиция может реагировать медленно. Но другой вопрос, что именно на матч Франция-Израиль придет столько высокопоставленных политиков, столько просто реально первых лиц государства, что, я думаю, там будет сделано все, чтобы мышь не проскочила.
Это была журналист из Франции Наталья Маршалкович. Вряд ли, конечно, матч Франции-Израиля будет иметь какое-то серьезное турнирное значение. Сборная Израиля проиграла 2 последних своих матча командам Франции, тогда на своем поле, и Италии с одинаковым разгромным счетом 1-4. И любопытная деталь. Итальянцам единственный гол забил игрок израильской сборной по имени Мухаммед Абу Хани. Это араб, мусульманин, ну и, естественно, гражданин Израиля. Гол, кстати, получился красивым. Хани забил его прямым ударом с углового. Такой еще называют «сухой лист». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».